начались бомбовые удары. Впервые применены Ту-22М3 по Азовстали. Это подтверждает и генштаб ПСУ. Ну а на этой карте вы видите последние очаги сопротивления в Мариуполе, и выглядит оно значительно более оптимистично, чем ранее. Сейчас заканчивается зачистка завода Ильича. Перед этим была попытка прорыва из Приморского района группы приблизительно в 200 человек, в том числе и на бронетехнике. На Азовсталь — это последний крупный очаг сопротивления в Мариуполе. Ну вот не совсем понятно, то ли вояки забыли, что сами же взорвали ранее один пролет моста, то ли надеялись достичь Азовстали вплавь. Ну, в общем, результат вполне очевиден. Они отправились вместо встречи с вояками Азова на встречу к Бандере. Но в ставке Гитлера ходят упорные слухи, что белого вождя Белецкого вызвали на ковер к Зеленскому и настоятельно просили там прекратить педалировать тему Азовстали, Азова и, собственно говоря, группировки в Мариуполе, ее судьбы, откуда зам командира полка Азова Пономарь продолжает взывать о помощи. Ну, в общем, просят умереть как мужчин молча. Ну, не знаю, насколько это получится. А на этих фото обычный день в Запорожье. В том самом Запорожье, в котором живут по законам киевского режима, точнее выживают. А по данным американской разведки, слова Байдена о геноциде на Украине не выдерживают критики. Геноцид предполагает наличие цели уничтожения этнической группы или нации, и пока это не то, что мы видим, цитируют разведчиков NBC. Ну, я бы уточнил, что еще и уничтожение по религиозному признаку, но в данном случае действительно ЦРУшники правы, потому что если уж применять термин «геноцид» к тому, что происходит на Украине, то возникают некоторые вопросы как раз к киевскому режиму. Ну, а сатанинский храм в США, имеющий статус религиозной организации, собирает деньги в помощь киевскому режиму. И почему-то меня это совершенно не удивляет. А вот Урал-Вагонзавод показал, как топят ГАУБЦ-М100С, ну, проверяет их на герметичность, потому что подводные лодки в степях Украины явно будут востребованы в ближайшее время. Как вы понимаете, при этом герметичность во всех должна быть соблюдена. Из Киева сообщают, что главком киевского режима Залужный ночью звонил начальнику генштаба вооруженных сил США генералу Милли, консультировался о том, как противостоять наступлению русских на направлении Изюм-Славянск, а там вроде бы по их данным сосредоточено 22 батальонные группы, как оборонять Марьинку, Авдеевку и что делать с Мариуполем. Ну хотя вот здесь он явно не мог получить никакого вразумительного ответа. Спецназ САС, это британский спецназ, впервые с начала войны начал подготовку вооруженных сил киевского режима. В частности, их учат обращение с противотанковыми комплексами НЛОУ. А киевский режим начал массово переименовывать все, что может. Во всех городах переименовываются десятки улиц, площадей, скверов, переименовываются вокзалы. В общем, все, что каким-либо образом напоминает о России или Великой Отечественной войне. Кстати, это дает основание предполагать, что киевский режим не намерен жить слишком долго, потому что вот все эти переименования, особенно вокзалов и все инфраструктуры существенные, это занятие дорогостоящее, в том числе потому, что требуется легитимизировать их в мире. Еще одна интересная новость пришла из МВФ. Там дают киевскому режиму 1,4 миллиарда долларов, дают снова в кредит для того, чтобы можно было выплатить предыдущих кредитов, а их более 5 миллиардов долларов. Ну и стела при въезде в Энергодар теперь выглядит вот так. «Мы возвращаемся домой», — пишет Володя Рогов, работающий там, откуда он вынужден был уехать 8 лет назад. Теперь он член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области. И таких украинцев там все больше и больше. Но про самую большую вилку в мире я вам рассказывать не буду, а то майданные попрыгунчики могут в это и поверить. А закончить хотелось бы анекдотом из жизни, видео, которое я разместил у себя в телеграм-канале. Какой пароль на телефоне? 1488. Ты что, фашист? Уже нет. Ну и последнее напоминание, кстати, о телеграм-канале. Многие спрашивают, где телеграм-канал, на который стоит подписаться на всякий случай, потому что YouTube в любой момент могут закрыть. Напоминаю, под каждым постом есть прикрепленный комментарий, там ссылки на ЖЖ, на телеграм-канал и на те каналы YouTube, по которым я скачу как блоха до тех пор, пока еще работает. Думаю, что в ближайший день мы с этого канала перейдем на другой. Поэтому
Москва 740 миллионов долларов затонула. Блин, замучился. Видите, уже там вот в том месте засрали уже. И никому дела нету. Сколько лет они уже геоинжинирингом занимаются, а уничтожают жизнь, и никому дела нет. Вот, видите, вот это вот называется лежачий полицейский. Но это же вранье. Это же не лежачий полицейский. Это бугор из асфальта. Или, например, арабский скакун. В Азии нет скакунов, вообще никогда не было. Там только тушканчики бывают, арабские тушканчики. Или английский чай. В Англии нету чайных плантаций. Или резиновая женщина. Это не резиновая женщина, это кусок резины, сделанный в виде женщины. Понимаете, вот такими постоянными словесными извращениями разрушается ткань, мыслительный процесс и понимание. Понимаете, это специально делается, разрушают. То есть надо очень точно называть вещи своими именами. Понимаете? А вам все время вот такие... Или там точила, тачка, или там мобила, труба, или там пушка на пистолет, или там, как там это называется, это все сленг, это все специально делается, чтобы размыть понятийный аппарат. Тогда можно вам что угодно внедрить в голову, когда у вас кусок асфальта называется лежачий полицейский, понимаете? Тогда можно сказать, что ты ходишь квеж ногами, тогда можно сказать, что снег черный, понимаете? То есть тогда можно сказать, что палач и учитель – это одно и то же. Учителя, палача называть учителем, понимаете? Это вот специально они все время делают так, особенно молодежи, сленги всякие, вот. Надо называть вещи своими именами, понимаете? Вот если есть, идет человек, идет движение, да, то это движение шагает, значит шагает. Он не бежит, он не летит, он не стоит, он шагает, быстро шагает, медленно шагает. Вот точные должны быть определения. Если это учитель, то он учитель. Если это убийца, он убийца. А когда у вас подменяют вот так вот понятие, лежачий полицейский и так далее, то потом вам скажут, что убийца – это учитель. И вы уже, ну что, резиновая женщина, убийца, учитель. И вот таким образом можно задурить вам мозги и делать с вами что хочешь. Что евреи хотят, то они с вами и делают. Вот. Видите, небо уже засрали. Глядишь, к вечеру уже солнце закроет. Вот. Поэтому, особенно когда я вот сейчас недавно общался с одним украинцем. Ну я тоже же, мы рядом там родились. Но он за украинцев, за Зеленского. И вот он сбивается с понятия совершенно. Я говорю, русский язык запретили. Да как запретили? Ну что там, он же на местном уровне там никого никого не запретил. У нас в селе никто никого не запрещает. Я говорю, ты пойми, что в Конституции записано. Государственные законы. Вот в Швеции 6 государственных языков. Там нет проблем. Там печатают документы на 6 языках. Никаких мордобоев и убийств нету. Понимаете? А он, я говорю, ты понимаешь, что там разоружение идет? Не нужна эта страна никому. Никто ее не собирается завоевать. Ну, там же ж как, ты придешь ко мне и будешь учить меня, как мне жить. Понимаете, перекидывает как. Я ему говорю про, по-моему, он мне про ерему. Я ему одно, он мне другое. Вот в таком споре, во-первых, он бессмысленный. И никогда, понимаете, надо... Чтобы найти решение, надо точно давать определение тому, что происходит. Понимаете? А если у вас понятийный аппарат размыт, если у вас лежачие полицейские, резиновые женщины, то у вас в голове что угодно может появиться. Любые ассоциативные ряды и общаться с таким человеком бессмысленно, потому что... Он же перекручивает все сразу же слова, перевирает. Ну, как вот я с англичанами, на английском языке им переводчик объясняет, а они тут же извращают, тут же выворачивают. Вообще я поражаюсь. А это вот эта гибкость ума, это вот лежачий полицейский. Это оттуда начинается, понимаете? Разрушение мыслительного процесса, разрушение передачи информации словесным образом. Кошмар просто. И это будет бесконечно. Они не собираются каяться, они не собираются отступать. Если они уж русский язык извратили, если они теорию относительности вставили, то кто их будет останавливать? Сейчас они уничтожают науку, уничтожили медицинскую науку. Не насрать, понимаете? Деньги и все. Только деньги. И сатанизм. Сатанизм – это Машах, это мессия у них, понимаете? И все. Это все плохо очень. Вернее, это не имеет... Нету сопротивления, понимаете? Говорить можно говорить, только результаты от говорения никаких не будет. Потому что... Не важно, что говорят гои, важно, что с ними делают евреи. О, редкий случай, блин, дует. Это самое. Пылят эти самолеты. А ветер сдул все к чертям собачьим. Видите? Самолеты пылят, пылят, а ветер все, их напыление сдул. Видите, как нам природа помогает. Они пылят, а ветер сдувает все в океан. Вот такие евреи, сраные злодеи. На Александра авеню к врачам, дали кучу бумажек, направление в скорую помощь, лекарства не дали, ну так вот, такие дела. Ну, хоть переводчица попалась, молодая, грамотная. Я ей рассказал про ПЦР-тест, про гель ДАРПа, про вакцины, люциферазу, Шваба, Гейтса, сатаниста Ротшильда, и все остальное. 4 миллиарда лишних едоков уничтожить к 2050-му. Все я ей успел рассказать. Мало того, она это все понимает. Она сказала, что эти бабки ей в нос суют, аж так глубоко. Я говорю, ну вот они заражают. Я говорю, она говорит, да, действительно, говорит, они же, говорит, понаделали вакцин, а вирус-то не выделен. От чего они сделали, это она мне говорит, от чего они сделали вакцины, если вируса нет. Они вирус не выделили. Блин, ветер. Я уже здесь закрываю. Ну, там, где находятся микрофоны, закрываю, чтобы ветер не свистел. Ну, а куда я иду? Зачем я сюда иду? Сюда мне идти не надо. Ну, ладно. Там мне надо домой включить ванну на часик. Только потом надо идти сюда. Замороженным. Потому что если я сейчас куплю мороженое, мне же надо ванну разогреть, а это время, у меня же там собственного изобретения кипятильник, который лежит на собственное изобретение пленках полиэтиленовых, но он касается собственного изобретения сетки, которая огнеупорная, огнестойкая, чтобы, ну, чтобы от кипятильника не расплавились моя ванна. Такие вот я там всякие изобретения. Но сейчас они до сих пор работают. Хорошо сделанная вещь, понимаете, годами работает, не ломается. Вот. В ванне много соли, много соды. Эту ванну я уже давно не менял. Получилась уже грязевая ванна. Потому что много соды, когда и много соли, раствор настолько, что никакая зараза там зацвести или завонять не может. Потому что много морской соли, много морской соды. Полезно для организма, поскольку самый большой орган в моем организме, как собственно и в ваших организмах, самый большой орган — это кожа. Вот я на эту кожу, кожа вещь сложная очень, что-то пропускает, что-то, ну вот я через нее и воздействую. Весь организм — очень полезная процедура. Но сейчас у меня там такая высокая концентрация, что человеку с непривычки может поплохеть. Для того, чтобы надо постепенно. Ну, все должно быть в меру и постепенно. Вот. Только так можно выживать. Так, ну ладно. Значит, дала она мне кучу бумаг. Направление в госпиталь. Что там за бумаги, надо разобраться. Да мне, я вспомнил это. Когда лежал там в госпитале с яйцами, под капельницами, там мне сказали, что это семья из трех микроорганизмов. Два микроба и один вирус. Как-то так. Или две бактерии. Это семья такая. Один из них живет без доступа кислорода. Но вот мне надо выяснить конкретные названия этих микроорганизмов. Вот сейчас я был там у этого козла, он снова взял мазок из пиноса. Мне надо конкретно заразу, которую они нашли. По этой конкретной заразе название, именам, я уже могу в интернете поискать, что это такое. Вот что мне надо. Потому что иначе я ж не знаю, а когда я узнаю, что это за паразит, который выделяет эти три паразита, может быть и решения какие-то более правильные появятся, как воздействовать. Потому что я-то воздействую общеукрепляющими, общие практики, потому что, ну, вот такие дела. Так что мне сейчас, ну, я к нему записан на 3 мая, я попробую выяснить, чтобы он мне написал название этих паразитов, которых они нашли. Может, в этой книжке, в этих бумажках, которые сейчас у меня есть, может, там есть какие, посмотрю, паразиты. Мне надо точно название, причем так, чтобы я мог прочитать. Сейчас я купил антенну, да так, за 8 фунтов. У нее название такое, что я никак не могу это название воспроизвести. Часть слова «аура», а дальше какая-то буква такая, которую я никогда не видел. И я не знаю, что это, как эту букву. И в связи с этим я не могу найти эту антенну. В связи с этим я не могу найти диск к этой сраной антенне. Потому что одну букву они какую-то такую написали, которой нет ни в каких языках. Вот такое дело. Без этой буквы в интернете не выдает мою антенну, картинку. Вот так я сегодня провел субботу. Сейчас пойду включу ванну, часок, а потом пойду за мороженым. Залезу в ванну. В ванной будет мне больно. И буду терпеть, а чтобы вытерпеть, надо заедать боль сладким. Вот. Но поскольку я не ем этой сахара и не ем этой хлеба, мучного ничего не ем, то вес набирается от мучного у меня. А мучное соединение с сахаром — это вообще называется толстяк умер. Вот. Вот такие дела. Ну ладно. Так что сейчас видите чего? Еще от Советского Союза осталось у СССР, у России система периметр. В натовском переводе называется «мертвая рука». Это когда у россиян 3 чемоданчика с кодами. Там нет кнопки, там есть коды. У президента, у начальника штаба и у еще у кого-то. И у министра обороны. Вот. Но если сделают такой ядерный удар, при котором все погибнут, те, кто может, должен нажать «ответить». Короче, если все люди в Советском Союзе погибнут и не останется ни одного человека в живых, то система «периметр» запрашивает, во-первых, система «периметр» определяет любой ядерный взрыв в любой точке планеты. Потом она запрашивает всех командования если никто из живых не отвечает, то тогда система периметра запускается сама автоматически, и ее нельзя отключить. И автоматически летят ответка с 100% вероятностью уничтожения того, кто напал. Вот такая была разработана в Советском Союзе система, называется периметр. Она есть. Но у Путина, кроме этого, есть еще несколько систем, более новых. В одной из этих систем есть дрон подводный, называется... Как он? Ну, это была подводная лодка «Лошарик», где сгорело 10 еврейских генералов. И «Нептун», по-моему, подводный дрон. Вот. Очень большая бомба там, атомная. Он автоматический. Вот это еще одна система. Когда ни одного человека не останется в СССР, то кроме автоматической системы периметра, которая уничтожает всех нападающих, 100% гарантированно уничтожает. Еще есть вот этот вот подводный дрон автоматический, который тоже, если не будет ни одного человека, он тоже под водой начинает движение и плывет к середине Атлантического океана, ложится на дно и взрывается. Это все в автоматическом режиме, человек повлиять на это все не может. «Посейдон» называется. Первый дрон, который у них исчез, ну там что было, они его испытывали, лодка «Лошарик» была такая, вот, а дрон этот, «Посейдон», не подчинился. Они туда еще прибыли что-то делать, там какой-то электрический разряд ужасный случился в рубке, и 10 генералов евреев сгорели. Вот. А «Посейдон» уплыл в неизвестном направлении. Ну а сейчас вот они сделали второй, который уже слушается Путина. Вот, и этот «Посейдон» – это, собственно, идея еврея Сахарова. Как там, идет, эсэсовец идет, подходит к одному там мужичку. «Юда?» «Да нет, Сахаров». Он опять ходит перед строем, опять к нему подходит. «Юда?» «Сахаровский». Он опять ходит, опять к нему подходит. «Юда?» «Цукерман». Ну вот этот вот Сахаров, Цукерман, он еще давно в Советском Союзе предложил вот этот вариант, когда на дно Атлантического океана посерединке кладется большой атомный заряд, термоядерная бомба. У нас же в Советском Союзе же была, да, это же еще была хрущевская царь-бомба. Она тоже сейчас есть. Чрезвычайно остались. Это о ней писал «Великий последний шанс», Веллер описывал, она практически нигде не описана. Мой отец участвовал в этом учении, он как раз в это время служил на Новой Земле, вот, когда испытывали царь-бомбу. Эта бомба... Дело в том, что атомные взрывы до конца не изучены, а там большая энергия, до конца это ничего не понятно. И вот то же самое произошло в Советском Союзе в 1963 год. Взорвали большую бомбу термоядерную. Ну, были покинутые городки рыбаков там в Заполярье, были списаны корабли, стояли там, ну, смотреть, как реакция этой, вот. И самолет взлетел, вот. Американские шпионские самолеты летали по кругу Северного полюса и наблюдали за этим делом. Вот, советский самолет взлетел, сбросил эту бомбу на парашюте, и она взорвалась. А и были еще эти подземные такие эти блиндажи, где генеральный штаб, там генералы, командующие армиями, вот, наблюдали в перископы во все за этим взрывом. Над новой землей был этот взрыв. Завис высоко там в небе. Вот. Но дело в том, что этот атомный взрыв взорвался и не кончается, понимаете? Проходит минута, взрыв продолжается. Проходит полчаса, взрыв продолжается. Проходит час, взрыв, происходит продолжение взрыва. Все генералы, которые сидели в этих у перископов, обоссались и обосрались. И вообще там полное недержание всех органов произошло, потому что все увидели, что это конец жизни. Потому что пошла не останавливающаяся реакция горения водорода в кислороде. Незатухающая реакция пошла, понимаете? 3 часа горело. Взрыв, который горел 3 часа над новой землей. Там куча льдов растаяла. Вот. Кто потушил, неизвестно. Потому что сама она бы не потушила. То есть что получается? Получается, что эта одна бомба может сжечь всю атмосферу планеты. Просто идет непрекращающаяся реакция горения кислорода в водороде. Все. Пока весь кислород и весь водород на планете не сгорит, эта реакция не остановится, понимаете? Вот такая вот, вот такое говно придумали вот эти вот все. Вот. Горело 3 часа, потом все-таки погасло. А естественно, это не люди погасили, это кто-то погасил. Ну вот такая, да, этот самолет, который эту бомбу скинул, у него шасси расплавились, ну, дно самолета расплавилось, и он не мог сесть, потому что колес нету. Поэтому его сажали на специальной, самом длинном площадке под Киевом, вот, сажали на брюхо. Все самолеты, которые летали натовские вокруг, у них тоже все поплавилось, днище все. Вот. Ну и когда это все доложили Хрущеву, это же он Кучкину мать кричал в ООН, вот. Он сказал, а нельзя ли рассчитать так бомбу, чтобы реакция горения кислорода в водороде 100% не прекратилась, пока не сгорит вся атмосфера. Они говорят, хорошо, посчитаем. И просчитали. И дали ему чертежи этой бомбы, которой одной бомбы, ее одну можно взорвать, и все. Это 100% уничтожение всей жизни на планете. Больше ничего взрывать не надо. Начинается горение кислорода в водороде, пока весь кислород и весь водород не сгорит на планете, эта реакция затухать не будет. Вот, такую бомбу ему положили, он ее положил в сейф, испугались, строить не стали, документы положили в сейф к Хрущеву. Потом ее не нашли, эти документы. Но я думаю, что у Путина есть эта бомба. Вот. У Путина есть несколько систем 100% ответки вот этому НАТО. Поэтому то, что НАТО там пищит, что отключите периметр, так кроме периметра есть Посейдон и есть вот этот царь-бомба. Уже все. То есть уже, блин, троекратное, пятикратное уничтожение жизни на планете. Ну вот в такой системе мы живем, еврейской, злодейской. Это вместо того, чтобы строить вайтманы, вайтмары, космические корабли, летать в иные галактики, заниматься чем-то полезным, мы занимаемся вот такой ахинеей. А что там летит? Самолет. Ага, самолет летит. Ага, никаких хемтрейлов нету. Видите, вам говорят, что эти инверсионные следы. Вот смотрите, самолет летит, а инверсионных следов нету. Это о чем говорит? что это не инверсионные следы, а это еврейское вонище распространяется по всей планете. Так, вылечит он откуда-нибудь? Ну, это ж только там, если он вылезет. Если он только не идет вниз. Да, скорее всего, его... А я на этот не нажал. Ну, в общем, увидеть его больше не удастся. Потому что он, скорее всего, идет в Гатвик. Ну, ладно, до свидания. Так, итак, приближаемся к лондонским дачам. Дачам лондонцев, богатейших элиты планеты, англосаксонская элита планеты на дачах. Что тут написано? Ага. Только миллионер имеет право на эту дачу. Это не одна, это вот, вот каждый домик, это отдельная дача. Только миллиардер имеет право иметь вот такой домик. Лондонские дачи. Это англосаксонская элита. Вот. Миллионеров и миллиардеров. Нет, миллионеров нету. Миллионеры в очереди пока не станут миллиардерами. А дачу такую они не получат. Вот. А вот здесь прыгают дети евреев-миллиардеров. Каждый отдельно. Вот. Но это не все. У этой дачного участка, самого главного планетарного дачного участка, это самый главный, самый большой дворец Минора и вот этот дачный участок, это соединены самолетным рейсом персональным. Вот. Но будущее этой дачи, это метр на два. Метр на метр на два. Вот такие будут в будущем дачи у нового мирового порядка. Вот. Вот такие миллиардеры. Лондонцы. Англосаксонская элита. Вот. Банкирские дома. Ой, банкирские дома, действительно. Это же банкирские дома. Ну, банков-то нет, вы же знаете. Это ростовщики. Вот, а вот тут ростовщик картошку, лук сажает. Представляете, миллиардер сажает лук. Вот. А это как, под парами отдыхает земля под парами миллиардеров. Под парами миллиардеров евреев земля отдыхает. Ну ладно, полюбовались дачным участком лондонским. И в клетку. Так, да я тут это, ну, Сивкова там немножко давал. Ну, его нельзя, вообще много чего не дают скачивать, потому что такая сегодня свобода слова, что ничего не дают скачивать. Тем не менее, Сивков все, что говорит, говорит по распоряжению Ротшильда. Бумаги это все ротшильдовские. Ну, может, он этого и не знает. Вот. Дело в том, что он предлагает там три варианта. На самом деле эти все три варианта опираются на товарно-денежные отношения, которые контролирует еврей-сатанист Ротшильд. И понятно, поэтому ему все равно. Неважно, дайте мне управлять деньгами, мне все равно, какие там вы будете писать законы. Вот. Вот где проблема. Ну, кроме того, всякие остальные там, классику он рассказывает, что там еврей Ротшильд внедряет с сначала я, потом все остальные, индивидуализм. А надо, значит, сначала общество, а потом я, вот, коллективизм. На самом деле это тоже разработки института Ротшильда, потому что эти системы тоже не работают, потому что умных всегда мало. Если опираться на большинство, то вы будете в жопе однозначно и бесповоротно. Вот, так что и так плохо, и так плохо. Я сказал, как хорошо. Это единственное, как хорошо. Другого нету. Понимаете, всякие болтовни и терроризирование, терроризирование, теоретическое болтовню надо отделить. Ну, я уже говорил когда-то, надо отделить рукоделов от балаболов. Балаболы отдельно, рукоделы отдельно. Любое разумное сообщество всегда держится и живет только за счет рукоделов. Вот. Потому что рукодел – это человек, который что-то руками сделал. Может, он потом умер, заболел. А то, что он сделал руками, если он сделал это от души, может жить вечно. Вот это отличает рукоделов от балаболов. Вот это, вот так надо строить теории, а не так, как вам предлагают. Вот. Учебники и всякая вот эта официальщина. Официальщина всегда врет. Учебники тоже всегда врут. Особенно сейчас. Ну, в общем, вот так как-то. Война меня интересует. Я не хочу, чтобы была война. Я хочу, чтобы побыстрее разбомбили все военные сражения. Но эти козлы, видите, оружие поставляют. Надо разбомбить все пограничные железнодорожные пути. То есть все пути, которые входят и выходят из Украины на границе, надо все это разбомбить, чтобы ничего там не ездило. И дороги надо разбомбить, чтобы не поставляли оружие. А то, что оружие останется, надо... Но они, собаки, хотят устроить бандеровщину, понимаете? Там же много лет, ну не много лет, но лет 5-то было. То есть после окончания Великой Отечественной войны в 45-м году. И до 50-го года была война на Украине с подпольными этими бандеровскими. А их тоже финансировали и снабжали, опять же, с Запада. Речь Посполита, Ротшильдовская Англия, вот, и так далее. Они тогда бандеровцев финансировали деньгами, литературой и оружием. В 45-м, 44-м, вернее, в 43-м, 44-м, 45-м, 46-м, 47-м, 48-м финансировали и снабжали оружием бандеровцев на Украине. Все те же лица, которые сегодня. Вот такая вот фигня. Суки, а как надоело жить в таком мире, где такая большая жопа на всех. И эта жопа еврейская. Так надоело. Так хочется в хороший мир, где все по-человечески, по-нормальному. Где вот эти сраные автомобили не ездят и не гадят. Где вот эти сраные асфальты не кладут и не гадят. Ай, блин. где вот эти сраные дома не строят и не гадят, где вот эта сраная одежда на людях не бывает, а бывает нормальное продолжение тела. Вот почему я все время предлагаю функциональность, эффективность. Это главное. Вот одежда. Что такое одежда? Какая должна быть одежда? Она должна быть функциональная, эффективная. Что это значит? А это значит, чтобы ты не чувствовал одежды. Чтобы она не жала, не терла, не была мокрой, не была... Если одежда создает тебе холод, и тебе в ней холодно, значит, одежда нефункциональная, неэффективная, понимаете? И какая разница, модная она, дорогая она, это ненужные, это привнесенные лишние... свойства, которые не нужны. Нужны только эффективность и функциональность. Понимаете? Вот обувь какая должна быть? Обувь должна быть такая, чтобы ты ее одел и забыл. Чтобы ты жил в этой обуви как продолжение ноги. Понимаете? Чтобы она не терла, не испарение, не пот, не ничего. Понимаете? Вот это вот надел и забыл. Вот это вот эффективно и функционально. Поэтому на первом месте в человеческой жизни должна быть эффективность и функциональность. Все остальное, цвет, форма, содержание, мода, красота, это все лишнее. Это все привнесенное злодеями, совершенно... Какая разница тебе, насколько красивая твоя одежда, если она тебя трет, понимаете? Ты ее проклянешь, эту красоту, эту дороговизну. Она должна перестать тереть, прежде всего. Вот так вот надо ко всему относиться, и к зданиям, и к асфальту. Все должно быть эффективно и функционально. Максимально эффективно и максимально функционально. Коль мы находимся в нашем деле, понимаете, тело должно обслуживаться максимально эффективно и максимально функционально. Вот. Чтобы ты не терпел, вот я сейчас иду и терплю мочу. Что я делаю? Я растягиваю себе мочевой пузырь, потому что я должен был уже час назад помочиться. А мне какие-то какие-то законы не позволяют, понимаете? В результате у меня растягивается мочевой пузырь. К чему это приведет? Ну, понятно, к чему приведет. К смерти приведет. Нахрена мне законы, которые ведут меня к смерти? Понимаете? Вот такие дела. Вон, видите, сколько там дождя. А тут нет дождя. Вот, так что вот такие дела. Поэтому я всегда на первом месте эффективность и функциональность. Вот так надо жить, так надо ко всему относиться. Жизнь должна у каждого быть построена максимально эффективно и максимально функционально. А тут уже вопрос более сложный, потому что максимально эффективно, функционально для, чтобы ты мог поделиться со Вселенной, с планетой, с космосом, с людьми, поделиться своей эффективностью и функциональностью, понимаете? Потому что здесь вступает в порядок, вступает еще и коллективность. Человек – существо коллективное, понимаете? Хотя он может жить и индивидуально, но при индивидуальном житии резко снижается эффективность и функциональность, понимаете? В коллективе там же как, идет перераспределение, кто-то умеет делать лучше, это кто-то это, и в результате максимально увеличивается эффективность всех и функциональность всех за счет всех, понимаете? А когда ты один остался, то тебе приходится все делать самому, и в результате ты не можешь максимально эффективно сделать то, к чему ты приспособлен, к чему ты талантлив. Вот такие дела. Так что... Так, что-то я еще хотел сказать. Не помню уже, что я хотел сказать. Ну, я хотел сказать про обувь, про одежду. Это я сказал. Ну, то же самое относится ко всему, к еде, к зданиям. Я уже говорил, к асфальту, к воздуху, к воде. Все должно быть максимально эффективно и максимально функционально. Это главные, основополагающие, первостепенные качества и значения, которые должны быть в голове каждого. А вот остальное, там красота, мода, это все второстепенные свойства, которых может быть и не быть. Они, а тем более, если они начинают противоречить эффективности и функциональности, их, конечно, надо забыть. На первом месте всегда эффективность и функциональность. И экономика у нас не должна быть экономикой, а должна быть эффективникой. Вот если бы ее назвали эффективникой, то вот этих автомобилей, вот этих зданий, вот таких одежды, вот таких людей, ничего бы этого не было. Потому что одно слово «эффективника» подразумевает эффективность. Максимально качественные роды, максимально качественные пары, максимально качественные автомобили, максимально качественное передвижение, максимально качественные жилища, максимально качественные города. Вот что такое эффективника. А сейчас экономика. Вам предлагают экономить на всем, чтобы вы родились, но вроде как и не живете, а экономите. Дышать через раз, ходить через раз, не мочиться, не жениться, не родиться. Вот, экономить электроэнергию и сдохнуть в конце концов. И ты вроде как жил, а вроде как и не жил. Вот что вам предлагают евреи во главе со своим Ротшильдом, сатанистом. Вот такие дела.